Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграй,
играй на дров, Сережа, в серебряное рожо.
Девять часов шесть минут. Пятница, 8 февраля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Дарья Кнорре, ведущая этой программы.
И Сергей Даренко.
Конечно, пятница, солнце, и все клево, и все классно, согласись.
Вообще
офигенски. Волшебство. А я смотрел, у меня на две недели прогноз погоды, и там, ты знаешь, что все время будет 0-2, 0-2, 0-2.
Это противно, я согласна.
На почему, самом деле, почему?
Смотрите,
а мне не противно.
Сейчас, сколько сейчас времени? 9 часов солнышко, а дальше уже опять тучки.
Ну что, нет, смотри, я просто про противность говорю. Не знаю, мне нравится, когда тепло. Сейчас,
серость, понимаете?
Серость это плохо. Но моему двигателю, например, это нравится, потому что я чувствую, что там уже от первого светофора он просит газку.
Нет,
а когда мороз, не нравится ему.
Моим ногам тоже нравится, что, в принципе, не надо надевать тяжелые ботинки.
Да. Ну, смотри,
две пары носков.
Сегодня минус один, минус два, минус пять, плюс один. В понедельник плюс один, во вторник плюс два, в среду плюс два. Значит, сказать там, ну, правда, будет дождь, снег, скорее всего. А, плюс один, минус один, ноль, минус два, минус три, минус три.
А вы знаете, что, что в Питере творится? Там уже депутат...
Говорят, что снег.
Да, снег, это гораздо хуже, как оказалось, чем снег в Москве. Мы-то думаем, что у нас тут катастрофа, и никто не готов.
Мне не нравится этот ваш Питер. Я должен напомнить вам, что Даша Кнорре, она родилась в Питере. Да, мне не нравится этот ваш Питер, я серьезно говорю. Я там работал, довольно много работал, переводчиком с испанским. И я жил там по месяцу и так далее. Сказать,
когда я работал. Тоже жила много.
Вот, и я должен сказать, что это неуютное, бесприютное место, ужасное.
Зимой ужасно, ужасно.
Да и летом тоже. Да,
что летом это лучший город на Земле. Это лучший город на Земле, даже когда там пасмурный дождик.
Я уезжаю в Москву, я в 4 утра бреду на стоянку, потому что мне сказали, что надо поставить на стоянку за деньги машину, потому что так просто что-нибудь с ней сделают. Я бреду на стоянку, чтобы выезжать в Москву. Я помню эти панели ваши, панели — это тротуары у них, панели, на которых сидят пьяные женщины, вяло, невыразительно ругающиеся матом, какие-то такие, как будто их в грим, как будто, знаешь, это нарочитый грим, такой какой-то, даже не голливудский, а такой нарочитый грим, нарочитые синяки под глазами, нарочито бесцветные высвеченные глаза, нарочито бесцветный мат, нарочито бесцветное что-то в бутылке.
Вы в Девяткино, что ли, там
тусовались? Я в центре. Они сидят на тротуарах летом, ты говоришь, лето, хороший период, сидят на тротуарах, лакают что-то из бутылок, пьяные, как в скотину, в хламину, в 4 утра. Я понимаю, что для них еще продолжается вчерашний день.
Такое раньше и в Москве можно было легко увидеть.
Все равно москвички, на москвичке, как бы они все равно, как тебе сказать, они стремятся к чему-то. А питерские, они уже понимают, что все, приехали. Они где-то это понимают лет в 13, и уже дальше в 14, 15, 16 они развивают эту теорию. А к 18 они уже такие... странные, такие с прилипшей папиросиной к губе.
Ну, вы давно не были в Санкт-Петербурге.
Да, вероятно. Я помню, меня поили спиртом где-то.
Забудьте.
Тоже какие-то девушки какие-то странные.
Это все...
Все, да?
Все уже.
Уже
давно,
все? Да. То есть они уже целеустремленные, спортивные, зожевские такие, ведь все подтянут.
Классные, просто классные.
Питерские, да?
Красивые, классные. добрые.
Но как они могут быть красивыми? Вообще. Как они могут быть красивыми, если природа...
Извините.
Нет, Петербург стоит на миазмах болот.
Питерские девушки очень красивые.
Я не спорю, они красивые, как туберкулезная больница. Туберкулезная больница. Да, нет, из жалости, мы их любим, из жалости. Почему? Потому что мы, например, мы заходим в туберкулезную больницу, и там такие бледные тени самое себя, питерские девушки.
И вертинский такой, как это?
Горжеточка. Нет, ну там была в мокрых бульварах Москвы.
Да, ну вот, я же вам говорю, что такое в Москве тоже было.
Кокаином распятая в мокрых бульварах Москвы.
Да.
А ну на самом деле, конечно, у Вертинского в этот момент в голове все-таки питерская девушка. Питерская девушка красива, но она красива этими проступающими сосудиками через тонкую кожу. Она вся несчастная.
Все со мной соглашаются, что питерские красивее.
Нет, они красивее, товарищи, они красивее в том смысле, что мы испытываем к ним жалость. Из жалости.
Вам жалко меня?
Нет, вообще, а почему тебя-то, зачем ты приписываешь себе?
Я, извините,
ты давно...
Я в каком, знаете, в каком колене петербурженка? Ого-го!
В каком? А в предыдущих баварка.
Да,
какая-то баварская, это баварская тетка, да, баварская тетка с колбасками.
Да, но это было давно, я уже обрусела тут с вами.
К тебе вернулась Москва, каким-то образом стала средним арифметическим между...
Правильно, вот Александр Фирмин говорит, Питер строили немцы. Мы строили,
немцы. Ну как же, почему же немцы, когда итальянцы? Ну,
итальянцы
зачем?
Тоже, итальянцы. И немцы, итальянцы.
Питер, нет, я еще раз хочу повторить. Все-таки Москва в этом смысле. Давайте вернем под столицу в Питер. Вернем столицу в Питер.
Да, там, но может быть, расчистить.
Я хотел бы
со всей
уверенностью сообщить вам, что когда все уедут, итальянцы строили вам Кремль. Это правда, это правда. Так, я, короче, могу вам сообщить следующее. Я родился в Керчи. Это Крым, чтобы было понятно. И когда я несколько совершил гаданий очень важных в разных монастырях Китая, в Китае, мне было предписано всеми китайцами, сказано было, что после рождения мой путь на север. Ровно на север. Ровно на север над Керчью находится Москва. Спокуха. Если двигаться дальше на север, то мы приедем в Америку, как вы понимаете, переметнувшись через Северный полюс. И приедем куда-нибудь в район Калифорнии. То есть мне,
несмотря на смещающийся магнитный полюс.
Да, то есть мне путь в Москву, никакой не Петербург. Но есть же какие-то гадания. Кстати говоря, по этому же самому гаданию моей супруги, например, жестко на запад, и она была ровно на этой же широте в Сибири. То есть ровно на этой же широте она переместилась на запад, ровно как есть 56-я
шара. А мне, видать, на юг.
А тебе на юг, может? Я не знаю. Но ты должна поехать в Китай в монастыри. А может, разные монастыри, чтобы проверить. Здесь что скажет, тут что скажет. И так далее. Товарищи, двигаемся дальше. В Петербурге просто ужас со снегами. Беглову очень не повезло под выбор. Не видно, как он старается исправить один разговор. Говорит, Михаил, с остановкой в Мурманске. Вот это, кстати говоря, да, в Ведяеве. В Ведяеве. Поехали дальше. Архангельск — это место, где я дачу куплю. Я хочу дачу купить в Архангельске.
Зачем, простите?
У меня такая идея, что правильно сейчас будет потепление, вот это вот глобальное.
Ну и помойка, и которая еще есть... будет вести в Архангельск.
Нет, знаешь, у меня идея? У меня есть идея какую-нибудь дырищу найти, дырищу. Архангельск в этом смысле очень подходит. Значит, и в котором я построю, наконец, потому что у меня есть мечта, такая детская совершенно, построить бассейн с морской водой. То есть не бассейн, где от хлорки люди мрут, или там от перекиси водорода, а кожа портится, а бассейн чисто морской водой, который бы я накачивал, и потом бы просто спускал назад в море. Ну, то есть, там, условно, он стоит 3 дня, да? Ну, да, не знаю, хорошо, неделю. Да? Через неделю я выкидываю. То есть вообще без циркуляции. Морская вода наливается, стоит неделю, через неделю новая наливается. Понятно. Для этого мне нужно прямо в скалах, прямо около моря. И в этом смысле я почему-то подумал про Архангельск. Мне все равно эту воду надо нагревать. Какая разница, правильно?
В Архангельске есть скалы?
В Архангельске есть скалы. Да, есть скалы. Именно в Архангельске. Мы же не говорим сейчас про этот самый остров, где-то там все плоское. В Архангельске. Нет, я вот думал про Архангельск. Я думал, потому что это дырище. И в этом смысле я там буду юник. Потому что в Керчь, когда приезжаешь, там все до метра, до моря, уже какие-то вахлаки позахватили. Понимаешь, сильные, strong men всевозможные. Они захватили почти все до моря. А в Архангельске я буду юник, я буду единственный. Я буду там сидеть, и все будут говорить, упс, это вот этот вот придурок, понимаешь? Да. С уважением, это наш придурок, с уважением. В Керчи я буду незаметен, там, господи, да там сколько, понимаешь? Надо...
Не, идея мне ваша, в принципе, нравится.
Архангельск. Как...
Ну,
а дальше двигаем в Калифорнию,
А сразу так, не... надо как можно сначала испытание какое-то для себя.
Это надо попробовать, да. Попробовать, от Архангельска же можно потом до Финки долететь и из Чухляшки уже спокойно в Калифорнию на Финейре.
Угу.
Правильно?
Ну да.
Все, товарищи, давайте говорить о России. Мне кажется, есть в Архангельске кафе, называется «Сполохи». Давайте-ка, да, вчера в Крыму одного стронгмена положили мордой в пол, и у него был золотой пистолет. Это был представитель, зампредставителя Кадырова на общественных началах, как выясняется, представителя такого платного не существует. Есть,
да.
На общественных началах его подозревают силовики в том, что он вымогал часть бизнеса. Нужно было ему отдать часть бизнеса. Может быть, что-то помог решать, а потом просил часть бизнеса. Насколько я понимаю, это распространенная практика, хотя Кадыров уже, люди Кадырова уже его защитили. При аварии автобуса с шахтерами в Кузбассе погибли 6 человек. Я хотел вам сказать, что сегодня как всегда, и так будет всегда. Понимаете почему? Потому что у нас дороги... и сегодня блестящая статья, я прочитал в газете «Ру», статья о том, что у нас вообще все человеческий фактор. Я абсолютно согласен, разделяю мнение автора. Чуть забыл, кто написал, но важно другое, что это мнение точно отражает мое понимание. У нас считается так, что если вдруг... умер Юрский только что. Юрский умер. Народный артист РСФСР Сергей Юрский. Театр Моссовета. Надо в Википедию. Открой мне, пожалуйста, Википедию. Узнаем, кто этот Юрский. Будет очень хорошо. А?
Нет. Да-да, сейчас.
Надо мне узнать, кто это. Ну так вот, значит, слушай, Юрский Сергей Юрьевич. Я хочу быстро закончить, тем не менее. Сейчас Юрский пусть полежит, он уже теперь лежит. Я к тому, что дороги, сегодня есть публикация в газете, когда случается авария, мы говорим, человеческий фактор или состояние дорожного покрытия, или состояние снежного настила, там, угу. Там, или состояние... А сегодняшняя статья в газете «Ру» говорит, так это все человеческий фактор. Все человеческий фактор. Снежный покров на дороге — это человеческий фактор. Ну, это же человеческий фактор. Ну, мы не чистим. Значит, состояние дорог — это человеческий фактор, потому что в России такие дороги, а в Норвегии другие. Норвегия тоже протяженная страна, гигантская страна для ее крошечного населения. Дороги другие, понимаешь, в чем дело? В Канаде дороги другие, тоже мерзлота и все, что хочешь. Значит, наши дороги — это человеческий фактор. У нас нет нечеловеческого фактора. Все есть человеческий фактор, понимаешь? Поэтому, когда сейчас погибли шахтеры в Кузбассе, 6 человек погибли там от столкновения автобусов, это опять человеческий фактор по всем параметрам. Состояние автобуса, состояние дорог, состояние как его чистят, состояние масла, состояние бензина, состояние самого шофера. Это все человеческое. Нет нечеловеческого фактора. Все, переходим к Юрскому. Юрский родился в Ленинграде, в семье Юрского, который был художественным руководителем Московского цирка на Цветном бульваре, руководил Ленконцертом. Существует, значит, и так далее. Да почему мы читаем все это? А, вот почему мы читаем. Он родился в 35-м году, 16 марта. Что я говорил?
Что вы говорили?
Я всю жизнь говорю, что за месяц до дня рождения. Он чуть-чуть не дотянул за месяц до дня рождения. Моя теория. Люди перед днем рождения умирают. Ну, хорошо, сегодня 8 февраля. Но это все равно близко к месяцу до дня рождения. Человек слабеет перед днем рождения. Вот в чем дело. Ну, хорошо. Это моя теория. Я серьезно.
Ладно.
Значит, родился широкую... Он сыграл Викниксора Республики Шкит. Остапа Бендера в «Золотом...» Ах, так он сыграл Остапа Бендера в «Золотом теленке». Швейцера. Хорошо.
Нет.
Он сыграл. Секунду. Остапа Бендера в «Золотом теленке».
А, да.
Ты, в каком-то «Золотом теленке» был Миронов,
да,
а в каком-то
«Золотом теленке»... Да, все правильно, да.
В другом «Золотом теленке» был Юрский. Значит, выступал за освобождение Пасько, Максима Резника, Бахминой, Михаила Ходорковского, Платона Лебедева, Кирилла Серебренникова.
Он же играл дядя Митя в «Любовь и голуби». Вы что?
Дядя Митя.
Инфаркт Микарда, вот такой рубец. Это вообще...
Это вам... Юрский, да?
Да.
Потрясающе. Хорошо, значит, и что еще? И он второй его женой... Нет, первая была Зинаида Шарко. Брак распался в 68-м году. Второй женой стала Наталья Тинякова. Дарья Юрская, актриса теперь. Дарья Юрская, актриса. Значит, это его дочь. Секундочку. У которой первый муж был Алексей Лебедев, а второй муж Магомед Костоев. И сын их Алишер. Вот я просто я иду по Википедии, меня все время кидает то туда, то сюда. Дарья Сергеевна Юрская родилась в 73-м году. Российская актриса. Как плохо разбираюсь в актерах? Хорошо, 73-73. Я вообще не
разбираюсь в актерах. Да, если все-таки...
Алло, здрасте.
Доброе утро, Москва, говорит Леонид. Действительно шокировали. Такой актер потерял.
Почему шокировали? Нет, ну что, на 35-го года. Ну,
ему 83.
83.
Ну, да, уже заслужил.
Да. Нет, ну я к тому, что шокировать, мне кажется, можно до 75. Да? До 75.
Ну да, скорее для 75, мне кажется.
До 75. После 75 шокировать трудно, нет? Ну, может быть, я ошибаюсь. Юрский играл в «Золотом теленке», говорит Абдулхамид. Ну, может быть, мы этого не исключаем. Вот где он, говорит, ключ от квартиры, где деньги лежат, заходит такой... я начинаю вспоминать.
Вот видите, начинаешь вспоминать, да, когда вот... перечисляйте
фильмы. Я начинаю вспоминать. 7373-948. 7373-948. Алло, здравствуйте.
Любовь и
голуби. Доброе утро, Михаил.
Михаил, да, вы знаете все. Прошу вас, да, прошу.
Не отреагировать. Конечно, Юрский гигант.
Гигант.
Дело в том, что он опроверг распространенную тезу о совершенной ненужности актеру интеллекта. Так?
Да.
Это был человек высочайшего интеллекта. Это интуитивизм, который еще Антонин Арто, один из идеологов новой сцены,
да,
предположил, что без этого актерская профессия начинает действительно напоминать актуальное зрелище. Юрский это опроверг. Знаете, в советском кинематографе это очень двойственное было состояние. Он сыграл Маргулиса совершенно плоском и сделал эту плоскость Катаевского «Времени вперед» просто шедевром. Понимаете, человек, который, перевоплощение которого ни разу не вышло из рамок естества, то есть чувство меры,
да,
так необходимое в искусстве,
да,
у него было просто вот, ну, высочайшем, на высочайшем уровне необходимости, понимаете? Юрский, конечно, это гигантище, но это один из магикан, один из последних актеров, вот, интуитивистов, которые были не рождены, может быть, в высокоинтеллектуальной среде, но от рождения дан набор того генома.
Ой-ой-ой, что-то случилось. Не нужно бравировать невежеством. Я, Фима Собок, Фима, я не бравирую невежеством, я бравирую как раз, наоборот, интересом. Мне ужасно интересно узнать, кто такой Юрский. И если мне интересно, почему я должен стесняться интереса? Мне действительно интересно узнать, кто такой Юрский. Я не смотрел «Место встречи изменить нельзя». Мне очень жаль. Я не смотрел этот фильм, простите. А вот этот я смотрел.
Сударь, за каждый скормленный вам витамин я потребую от вас множество мелких услуг. Вы, я вижу, бескорыстно любите деньги. Скажите, какая сумма вам нравится?
5000.
В месяц?
В год.
Да. Нам с вами не по дороге. Мне нужно 500 тысяч по возможности сразу, а не частями.
Может быть, все-таки возьмете частями? М?
Я бы взял частями, но мне нужно сразу.
Зачем же вам так много денег? И сразу.
Вообще-то мне нужно больше. 500 тысяч – это мой минимум. Я хочу уехать, товарищ Шура. Уехать очень далеко. В Рио-де-Жанейро.
У вас там родственники.
Разве я похож на человека, у которого могут быть родственники?
Нет, но я думаю...
У меня нет родственников, товарищ Шура. Я один на всем свете. Был у меня папа турецко подданный, и тот давно скончался в страшных судорогах. Но не в этом дело. Я с детства хочу в Рио-де-Жанейро.
Понятно.
Вы, конечно, не знаете о существовании этого города. Вот вырезка из малой советской энциклопедии. Вот что тут написано о Рио-де-Жанейро. 1 360 000 жителей. На берегу бухты Атлантического океана. Главные улицы города по богатству магазинов и великолепию зданий не уступают первым городам мира. Вы представляете себе, Шура, не уступают. Мулаты, миллионеры, бухта, экспорт кофе, Чарльстон под названием «У моей девочки есть одна маленькая штучка». О чем говорить? Вы сами понимаете. 1,5 миллиона человек и все поголовно в белых штанах.
У моей девочки есть одна маленькая штучка. Между прочим, этот же самый Чарльстон упоминает о Генри в своих рассказах. Mm-hmm. О Генри есть, это, есть упоминание, есть ссылка на этот Чарльстон. Похожий. По-моему, да. Я не ошибаюсь. Во всяком случае, я это читал о Генри. Хорошо. Это Юрский. Значит, он, Шура, это Куравлев.
Да.
А Шура это Куравлев, который живет со мной в подъезде.
Ну и вот вы узнали?
Нет. Я не узнал, ну, потому что он, кстати, я не сталкиваюсь с ним в лифте. Мы живем в одном подъезде, но в лифте мы не сталкиваемся почему-то. Я не знаю, почему. Может, он в какой-то другой мере. Я не могу с точностью сказать. Но он какой-то очень... Зиновий Гер снимался. ЧБ фильм, в котором снимался Зиновий Гер. Зиновий Гер-то я хорошо знаю. Знал. Он меня всегда хвалил. Он хвалил меня и... Меня хвалили два человека из этой среды, на самом деле. Значит, Зиновий Герц всегда меня очень хвалил. Очень хвалил. И еще все время меня ужасно хвалил. Я начинаю затрудняться. Это сценарист, который написал все сценарии для Рязанова. Как же его звали? Пу-пу-пу-пу-пу. Одним словом, он меня тоже адски хвалил всегда. Сценарист, который написал все Рязанову, ку-ку, никто не знает, что ли? Что,
вы да дикие, все знают, сейчас
вы дикие
напишет.
Люди, они дикие люди. Дикие люди, вы знаете, кто написал все фильмы Рязанова? Сценарист. Эмиль Брагинский, господи. Эмиль Брагинский и Зиновий Герт. Это два человека из этой среды, которые полагали, что я актер. Я очень им благодарен за это. Ну а как мне еще можно похвалить? Они хвалили меня словом «ты настоящий актер». Брагинский и Герт. Они оба меня хвалили. Ну что теперь? Я должен следовать дальше или мы здесь посидим? Давайте здесь посидим, потому что 27 минут. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Я хотел сказать, в нашем доме живет бабушка, 91 год. Вот ему 85, да, Юрскому было?
83.
83, 35-го. 35-го.
Я вот часто думаю, просто мне 45, я часто думаю, вот 85... Это ж 83, это ж хороший возраст за 80 прожить вот так вот, если каждый будет.
Неплохой возраст, неплохой. Но вы знаете, неплохой, я вам хочу сказать, вот я видел...
Я вот не уверен, что я доживу, но просто я так думаю.
Я вам прямо скажу, что каждый новый день, вот каждый новый рассвет, мне кажется, я знаю, по своему отцу, мой отец тяжело болел. Он сейчас умер уже. Значит, и он тяжело болел. Я помню, каждый новый рассвет он улыбался и говорил, ничего, сейчас мы, так сказать, там чуть-чуть поправлюсь и поеду в Крым. Он все время говорил, машину проверь, нормально все, я, ну, до Крыма дойдет, добежит. То есть он собирался в Керчь, и поедем в Керчь. И это вот так до последнего дня. То есть я к тому говорю, что возраст не важен, а все равно жить-то хочется.
Ну, философская тема, я просто рассуждаю, я просто часто бабушке нашим комплимент говорю, она обиделась. Я говорю, чего вы обижаетесь, 91 да. год, вы ее поздравлять приходили с муниципалитета.
Ну, да. Да. Все равно жить хочется. Жить хочется все равно. Жить хочется.
Да, ну конечно. Да.
А некоторым 18 не хочется.
Ну, да, я говорю, это философская тема долгая, я понял.
Да, она долгая. Нет, ну, в смысле, про возраст. Я хотел бы здесь, может быть, совсем коротко сказать, что неважно, какой возраст, человеку хочется жить, если ему хочется жить.
Да.
Неважно. У нас, когда я был совсем молодой, я был сильно занят работой и не фиксировался на людях. По правде говоря, я до сих пор не фиксируюсь на людях. Но вот тогда я помню, что одна какая-то знакомая лупанула себе укол, она работала в Кремлевке, в 22 года отчалила. А второй знакомой сестра в 28 лет шагнула из окошка. То есть это все, понимаете, это все от возраста, ну, до известной степени зависит, но, может быть, и не настолько. А кто-то в 87 собирается, там, или в 77 собирается завести свою Toyota Camry и поехать в Керчь на следующей неделе, прямо за пару дней перед смертью. Это не зависит, так вот, как вы думаете. Нет. Новости. Девять часов 37 минут, пятница, 8 февраля. Радио «Говорит Москва», программа «Подъем», ведущая Дарья Кнор.
И Сергей Доренко, здравствуйте.
Я отчитался. Петр Порошенко внес поправку в историю. Сегодня «Коммерсант» пишет, и на самом деле многие пишут о том, что Украина развернулась в НАТО и внесла поправку в Конституцию. Верховная Рада Украины утвердила поправку в Конституцию, необходимую фиксирующую стремление страны даже на уровне преамбулы к Конституции вступить в Евросоюз и НАТО. За такое решение проголосовали 334 депутата при 300 необходимых. Против были члены оппозиционного блока, воздержавшихся не было совсем. Петр Порошенко написал: «Сегодня исторический день». Значит, теперь даже в преамбуле Конституции Украины указано: заботиться об укреплении гражданского согласия на земле Украины и, подтверждая европейскую идентичность украинского народа и бесповоротность европейского, евроатлантического курса Украины. То есть они подтверждают в преамбуле, что они бесповоротно европейские и бесповоротно евроатлантические.
Поможет ли это им стать действительно европейской?
Ты знаешь, вот я думаю, что на самом деле я исхожу из культурологических взглядов на историю. Я думаю, что Украина всегда будет Украиной. И я думаю, например, ну, скажем, там я без всяких яких просто говорю, что Германия всегда будет Германией, а Монголия всегда будет Монголией. Это не связано с укладом, это не связано с измами, капитализмами, социализмами, европеизмами, это не связано с измами. Германия всегда будет Германией. Потому что Германия была разная, она была там раздробленная, была чудовищно раздробленная, да, все эти сказки немецкие про то, что, так сказать, там за полдня можно дойти до следующего королевства, они же ровно с этим связаны, да. Значит, и тем не менее, они удивляли Петра Первого там какими-то странными игрушками заводными, какими-то, так сказать, там куколками, которые выходили из дворцов, еще что-то, музыкальными шкатулками и так далее. Они были мастеровитые. Они стремились к инженерной культуре, к четкому там все это и прочее, да, к регламентации жизни. Немцы. До создания единого государства. Монголия, насколько я понимаю, может быть, я чуть-чуть ошибаюсь, всегда была Монголией. Она никогда не была Германией. Вот исходя из этих констант, а эти константы довольно прочно сидят в моей голове, и загадка для меня только Южная Корея, я там не был. Ну, там, Южная Корея была чем-то и стала чем-то. Mm-hmm. Вот что для меня несет внутреннее противоречиво. Мне кажется, это внутренне противоречиво. Южная Корея прежде, Южная Корея теперь, да, за 100 лет. Mm-hmm. Все остальные страны за 100, за 200 лет ничуть не изменились. Великобритания была Великобританией. Генрих VIII должен был объяснять, как сукин сын своим, так сказать, там, боярам, что он делает, зачем делать, почему делать, должен был получать одобрение и так далее. Несмотря на весь абсолютизм, понимаешь? Несмотря на весь абсолютизм, несмотря на изменение религии.
Ну хорошо, Украина как Украина.
Может... Украина всегда будет Украина.
Ну и будет, и будет в составе ЕС, допустим.
Ну, будет Украина, и... Украина, можно я скажу, я украинец, мне можно. Никому нельзя, все молчите, я скажу как украинец. Украина всегда будет казачьей республикой. Всегда будет казачьей республикой. Республикой панства. Это панство. Это панство и все. Понятно, да? Где нет констант авторитетов, любой казак говорит любому другому казаку: катись туда-то, катись сюда-то. Сейчас мы напишем тебе матерное письмо султану, потом мы напишем матерное письмо русскому президенту, потом мы напишем матерное письмо собственному президенту и так далее, и так далее. То есть это как бы, как тебе сказать, это казачья республика. Они постоянно, как бы они видят свою целостность и цельность и стабильность в постоянной текучести. Поэтому они сейчас уже потеряли довольно много населения, так сказать, там чуть ли не сколько процентов, я не знаю точно, не хочу спекулировать цифрами, но они потеряли довольно заметную долю населения. и ты их слышишь там от Барселоны, от Лиссабона до... Везде ты слышишь украинцев в магазинах, да? И они будут продолжать терять население и так далее. Потому что устроиться самим, у них все-таки про... У них все-таки традиции государственности не глубокие.
Ну,
вот так,
да, не глубокие.
Не глубокие. Традиции государственности на Украине не глубокие и скорее подражательные. Но подражательные кому? И есть ли в них рвение? Я знаю одну демократию, блестящую, которую я очень хвалю. Это Израиль. Она подражательна. Подражательно. Взяла английские законы. Когда-то Палестина была...
Кстати говоря, тоже не глубокие традиции государства.
Абсолютно не глубокие, в том-то и дело. Они какие-то древние, придуманные в основном и так далее. Но они взяли английскую систему. Израиль взял английскую систему. Палестина управлялась англичанами. А израильтяне взяли английскую систему. И они ее свято соблюдают. Понимаешь? То есть не свою, заимствованную систему. Это система разделения властей, система, так сказать, что такое прокуратура, что такое парламент, что такое и так далее, да? Они взяли английскую систему. Эту английскую систему они свято соблюдают, израильтяне, отдавая форме гигантское, придавая гигантское значение форме у израильтян. И это дает блестящий результат. Это дает очень хороший результат в Израиле, понимаешь? При всех погрешностях и так далее. Украинцы не берут, не заимствуют в чистом виде никакой системы.
Белоруссия заимствует, наверное, тоже систему, не знаю, советскую номенклатуру, да. А Украина пытается найти свой путь.
Украина,
тоже классно, кстати.
Украина настолько сосредоточена на содержании, настолько пренебрежительна к форме, вообще, да, к форме, что это играет в злую шутку. Украинцам надо взять, мне кажется, взять какой-то паттерн, его ровно наложить на Украину, ровно наложить. И дальше хотя бы два поколения его свято соблюдать. Любой паттерн, любой.
Ну вот они сейчас пытаются принять паттерны европейские.
Они пытаются, но они не принимают.
Интегрироваться, ну,
они
да.
не принимают. Если бы они приняли, они же не принимают. Они принимают то одно, то другое. Они создали прокуратуру по коррупции, специальный спецпрокурор по коррупции,
да.
который работает слабо пока, но недостаточно. Они приняли целый ряд рекомендаций отдельных, специальных, которые должны превратить украинцев в европейцев, но эти механизмы работают половинчато. Поэтому устремление Украины в НАТО... Но
половинчато, это уже половинчато, это хотя бы
да,
не никак.
Нет, конечно, альго эс альго, что-то это что-то, это правда, что-то это уже кое-что. Но, тем не менее, их попытки еще можно обернуть вспять. Украинские все попытки построения государства, все попытки,
да.
можно обернуть вспять. А Израиль, вот я сейчас еще раз про Израиль говорю. Израиль, еще он очень близок к Украине, потому что огромное количество выходцев из Украины живут в Израиле. Огромное количество.
Ну, как огромное? Огромное,
да,
все-таки российское.
Ошибаешься. Одесса равна всей России в этом смысле. Одесса равна всей России. О чем ты говоришь? Гигантское количество выходцев с Украины. Они могли бы передать какой-то опыт, если бы украинцы захотели его принять. Ну, мне кажется. Алло, здравствуйте.
Михаил еще.
Да, Михаил. Ну, согласитесь, что Украине надо взять лекало, прямо четко соблюдать форму.
Ну, много интересного вы говорите, но никогда не говори никогда. Дело в том, что история человечества полна трансформациями совершенно удивительными.
Да. Скажите,
вы,
назовите
конечно,
мне.
Вы, конечно, дали ярчайший пример 20-го века, это Южная Корея.
Да.
Но ведь зависит иногда часто от личности. Вот вы говорите Израиль. Теодор Герцль, провозгласивший идею Эксодус, он выстроил идеологию. И дело в том, что рвение тех, кто был разбросан по свету, они кристаллизовались в такую личностную идею построить свое. У Украины территории много было всегда. Галицийская
да.
культура, кстати, она, если так вот рассмотреть, не предвзято. Вот без этих шор, как сейчас там по телевизору.
Ну, например, да, попробуем.
Она полна,
да,
она полна идеи парламентаризма и так далее. И вот смотрите, сейчас на Украине там не было. Там есть противостояние президентства и парламента. Так, и вот эти выборы, которые будут 31 марта, они во многом очень интересны. И вообще-то интеллектуалы всего мира наблюдают за этим. Там входит процесс выделения вот этого, как говорится, казаческого...
Казачьей республики, да.
Казачьей республики в республику светскую. Поэтому еще непредсказуем результат. У них есть ресурсы, у них есть интеллект, есть культура киевская. Конечно, много там того, что нам тут не нравится многим.
Нет, ну, скажу, можно я все-таки... Какие-то анекдотические отмены, которые есть и в России, какие-то анекдотические отмены чего бы то ни было решением какого-нибудь, там, Житомирского суда, понимаете, и так далее. То есть, очевидно, всплески коррупционности, кумовства, хуторского сознания и так далее.
Есть такое дело, но вы же сами вот несколько передач назад сказали, а кто им еще стремится? А какая есть, какая еще может быть у них цель? Сюда восток, ну, бессмысленно, вы понимаете, этого они уже наелись. Поэтому у них есть одна такая пролонгация дальнейшего существования, это Европа. И
хорошо,
демократия.
А Россия?
Ну, Сергей, ну, вы знаете, в чем дело.
Вы же помните. Вы же помните, да, как в 90-е рассуждалось о том, что мы войдем в НАТО, и на самом серьезе, на самом серьезе. 27 мая 97 года был съезд 21 лиц НАТО в Париже, и там Ельцин подписывал бумаги примерно с этими, вот сказать, интенциями.
Колоссальную ошибку мы совершаем, 20 лет потеряли. Нам нужно было взять четкий курс на ЕС, на НАТО и так далее. Американцы, это единственная страна, единственное государство, с которой никогда Россию не подводила на протяжении 200 лет.
Да.
Никогда между нами, кроме добра, мы друг другу ничего не делали. И политически, и исторически, и в военном отношении. Но вот это вот желание, вот эта зависть к их упорядоченности экономической заставляет нашу идеологию делать из них врага. Знаете, только так, только на сближении можно. И мы к этому придем обязательно. Россия — это Европа прежде всего.
Да. Значит, нет, знаете, Украина разная, пишет мне Иван. Я, Иван, хотел бы с вами поспорить. Пусть Галичина идет на запад, не держим, а центрально-восточная Украина — это другое. Вы знаете, Иван, я хочу с вами поспорить, потому что я помню очень хорошо, как прорусские митинги в Харькове расстреливали дважды расстреливали автобусы «Мерседес Вито», приезжали, из Днепропетровска. И когда вы говорите о центральной и восточной Украине, скажите мне, пожалуйста, Днепропетровск — это что? Харьковская полиция тогда отпускала людей, которые стреляли из огнестрельного оружия по прорусским митингам в Харькове, которые приезжали из Днепропетровска. Я сам был в Днепропетровске. Там экономически, если я правильно информирован, абсолютно сильна армянская диаспора, очень сильна. И, кстати говоря, из нее выходец госпожа Тимошенко, она из армянской диаспоры Днепропетровска.
Но, правда, отрицает, что у нее есть армянские корни?
Отрицает, а армяне в Днепропетровске не отрицают. Наоборот, очень соглашаются. Днепропетровск, там украинцы. Это очень националистический, очень проукраинский, очень-очень... Это Галичина, Днепропетровск в сущности. Я сам оттуда, говорит Тигран Овсепян. Ну вот видите, значит, моя оценка правильная. Там очень сильная экономически армянская диаспора и очень много украинцев. И эти украинцы настроены так, что Галичине и не снилось, понимаете? Поэтому, когда вы ищете Галичину в Галичине, поищите Галичину в Днепропетровске. Вот, я вам рассказываю. Поищите Галичину в Днепропетровске, поищите Галичину в Полтаве, поищите... А что, Полтава, с вашей точки зрения, настроена прорусски? Не смешите. Сумы настроены прорусски? Не смешите. Не смешите. Ребят, ну что вы говорите мне? Я пошел, а вы тогда садитесь на мое место. Вы просто вообще не знаете ничего. 7373948, алло, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей.
Здравствуйте.
Что касается вступа до ЕС и НАТО,
да,
как вы в Конституции утвердили, ну, стоит сказать, что согласно украинскому закону, почему это будет оспорено в Конституционном суде, это сразу на будущее, в Потому что сказано буквально следующее. Під час воєнних дій не може бути зроблено будь-яких змін в Конституції України. Не може вноситься ніякі зміни в Конституцію.
Да.
І на самом деле, як сказав один відний український політолог і мій хороший товариш, нет предела гнусності і мерзості ЧК. Потому что очень интересная была встреча, если вы не знаете, он...
Расскажите, интересно.
С заместителем начальника администрации президента Филатова у Парубия в кабинете.
Да.
Как раз с утра. С руководителями фракции. Там, кроме НАТО, очень просили поддержать изменения повестки дня, чтобы быстрее проголосовать за президентские законы об адвокатуре, в частности.
Да.
Вот. И дважды было переголосование, и так званый оппозиционный блок, точнее его ахметовская часть, которая откололась от части Медведчуковской, 10 человек проголосовало, 10 из 10 в санкционных списках России. Очень интересно получается. С другой стороны, естественно, это все будет отменено в ближайшие 2-3 года. Но с учетом тайных встреч Медведчука с Порошенко, которые оба не отрицают, и с учетом ряда экономических взаимоотношений, которые, в общем-то, тоже никто не отрицает, и мы можем взять одну либеральную фабрику, которая была закрыта только в 2017 году, и то не из-за санкций, за неуплату налогов.
Ну хорошо, скажите мне, давайте вернемся от деталей. Вернемся, пожалуйста, к общим векторам. И скажите, пожалуйста, вот эти вектора, так или иначе, тем не менее, 300 более 300 депутатов проголосовали за евроатлантический вектор, то есть за НАТО, в сущности, да? Значит, они же, эти депутаты, в особенности на Украине, они не дураки, они чувствуют настроение электората, правда же?
На самом деле нет, настроение электората там достаточно, там вообще-то 40%, 40% только за, по последней социологии Центра Разумкова, одного из самых видных социологических
А остальные?
Порядка 30 с лишним процентов против и 6 или 7% за ОДКБ, остальные отказались отвечать. 6-7. То есть по факту менее половины утвердительно говорят.
Если позволите, ведь всегда в истории решают пассионарные меньшинства.
Это действительно, это правда, но очень интересный момент по поводу фракции, опять-таки.
Да.
Не знаю, видели вы или нет, как Лешко в свойственной себе артистической блокировал трибуну и сказал, что его фракция не проголосует за жодный закон, пока не будут снижены цены на газ.
Да.
Счет газового добывания, как они там говорят.
Да.
Это было в среду.
Да.
Посмотрите поименное голосование.
Вот сейчас в среду, да? Да.
В том числе и за вот эти изменения в Конституции.
Вы супер информированы, об этом
вы
пишут нам люди.
Вы живете в Киеве?
Нет.
Попростите.
А где вы живете? Просто
я живу в Москве.
Ну, ваша информированность потрясающая. Просто потрясающая. Mm-hmm. Спасибо огромное, спасибо. Спасибо. Значит, я открою, я знаю этот голос.
Да?
Да.
А кто это?
Полина из Реутова. Мне кажется, что она мне когда-то писала, что она в Одинцове сейчас живет. Полина, она была у нас Полина из Реутова. Но она очень серьезно следит. Она говорит по-украински. Она очень серьезно следит за ситуацией на Украине, переписывается с украинцами и так далее. Вот, но она такая сторонница русской партии. Я хочу сказать, что есть 40%. 40%. А 40% за НАТО, 30% против НАТО, значит, и 6 или 7% за ОДКБ, то есть за то, чтобы примкнуть к России. Таким образом, эти 30% не за Россию, а эти 30% вообще против НАТО и против всего. А 40% за НАТО и 6-7% за то, чтобы примкнуть к ОДКБ.
Нет абсолютного
На самом деле, нации ведутся, водимы всегда страстными меньшинствами, надо сказать. Правда же? Пассионариями. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Сергей, Дарья, здравствуйте.
Здравствуйте.
Когда начались события на Украине в 2014 году,
да.
Я думаю, что самым первым в стране заявил, что у России наконец-то появилась своя Палестина.
Интересно. Да, продолжайте. Интересно, вот, очень интересно.
Соответственно, ну вот разница.
Я вам напомню, что все-таки 30 ноября 2013 года я уже бился тут в конвульсиях на Первом канале, я помню, в параноидальных приступах.
Обогнали вы меня, да.
Да, до 30 ноября.
Ну вот, разница между Украиной и Израилем принципиальная тем, вот на мой взгляд, меня очень заинтересовала мысль Дмитрия Быкова о том, что Украину современную выдумал Николай Васильевич Гоголь.
Да.
И для того, чтобы понять, что там происходит, да, вот основное писание — это не ископаемые древние укры, а именно Гоголь, и, соответственно, вот мы открываем «Вечера на хуторе», читаем, как казаки падают ниц перед Екатериной II.
Да, абсолютно.
Она им говорит: ну что же вы, ребята, поднимитесь с колена. Они отвечают: нет, матушка, не встанем. Но императоры могут меняться, Украина преследует свой интерес. Вопрос не в большинстве, там 50%, 40%, 60% могут голосовать за разные вещи.
Да.
Вопрос в фундаменталистах, как в Израиле. Основание, фундамент государства Израиль — это фундаменталисты, которые государство Израиль не признают.
Да.
Не признают. Они не признают само государство, но без этих фундаменталистов государство Израиль невозможно. Ровно то же самое с Украиной. Вот эти там 3-5-6% фундаменталистов, националистов, они и есть основа государства Украина.
Они как бы дают вектор, некоторый вектор, да, который, с которым приходится считаться.
Они дают вектор, да, они это все и определяют. И без этих людей Украина невозможна. В Конституции Украины, может быть, и надо было прописать, что она часть Европы, извините, самое большое государство в Европе, если не считать Россию.
А если даже считать, подождите, вот сейчас, секундочку. А если даже считать, что не существует даже и Украины, придуманной Гоголем, а исходите следующего. Это Южная, назовем ее Южная Россия, просто Южная Россия, которая, Южная Россия, ищет своего пути. Ну, как Аргентина и Уругвай. Возьмем Аргентину, Уругвай, Парагвай. Они говорят на одном диалекте практически испанского.
Да, да,
Аргентина, Уругвай, Парагвай. Вот эти три страны говорят на одном языке, это вошео, одна культура, одни и те же гаучо, все, что хочешь. Значит, это три разные судьбы. Почему вы не можете исходить, как политолог, из того, что Украина есть Южная Россия, которая ищет другой судьбы?
Из этого можно исходить, но тогда ситуация получается еще интереснее, потому что те люди, которые определяют вектор этого государства, крайне настроены против России, отрицают ее всеми возможными способами.
Вот есть Южная Россия, которая против Северной России. Ну да.
Вот, и, соответственно, они ищут тех людей, которые их в этом поддержат. Но сегодня это не турецкий султан, сегодня это не император в Петербурге, сегодня это некие другие люди в Европе.
В Европе. Вот. Ну, абсолютно верно. В Европе, в Брюсселе. Да, совершенно верно.
Ну, а у нас есть своя Палестина, вот, да.
Для того, не надо придумывать другой страны. Есть просто часть России, условной России, эмпирической, не России государства, а России как цивилизации. Есть часть России, которая откололась от России, и она хочет другой судьбы. Ну вот.
Она не просто хочет другой судьбы, она хочет уничтожить все, что с Россией связано по определению.
Внутри себя, а почему нет? Внутри себя. Они же и на нас-то, они, в общем, там стоят спиной к нам, они отвернулись спиной. А внутри себя они хотят уничтожить все, что напоминает им о России.
Но они
это очень понятно.
Нет, они не отвернулись, не стоят к нам спиной, они повернуты к нам и смотрят на нас. Они думают только о нас.
После десяти новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Десять часов, 6 минут, пятница, 8 февраля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». говорит Москва. Дарья Кнорра, ведущая
и
этой
Сергей Даренко,
программы.
Здравствуйте.
Ну хорошо, какая Палестина, Карл, разве Россия это национальное государство? Если воспринимать Россию как национальное государство, если воспринимать 100 миллионов русских, живущих здесь, вот от Урала до Белоруссии, как национальное, вдруг, ну, умозрительное вполне, не государство, а как давайте государство слово уберем, а как некую страну русских, то Украина — это Южная Россия. Вот понимаете, да, это Южная Россия. Причем там 40 миллионов, а здесь 100. Но ввиду их пассионарности, яркости и невероятно огромному участию в русской истории украинцев. Украинцы нахомутали в русской истории столько, что сами русские, так сказать, наверное, с изумлением на это смотрят. С гигантским изумлением, да, начиная там от раскола. И, не, ну, вообще, во-первых, они русских крестили для начала, украинцев. Потом они, причем, крестили огнем и мечом, да, ну, серьезно крестили так.
Бескомпромиссно.
Бескомпромиссно крестили. Потом привезли раскол, потом и так далее. То есть это какой-то ад, настоящий ад, настоящий ад. Украинцы непропорционально много представлены в русской истории.
И, конечно, их придумал не Гоголь совершенно.
Придумал их не Гоголь, нет, все-таки это были древние анты. Давайте быстро посмотрим, все, отвечу. Секундочку. Алло?
Нет, доброе утро, Сергей Алексеевич.
Сергей Алексеевич, сейчас доллар, русский доллар, я хотел сказать.
Русский доллар.
Наша национальная, так сказать, валюта. 66.07. Помните, Сергей Алексеевич, вчера был 65.97. Да. А сейчас 66.08. Ну, чуть-чуть подопустился еще, Сергей Алексеевич. 74.93 по евро, что нас меньше интересует. 61.29, обратите внимание, Сергей Алексеевич, ровно на 1 доллар дешевле стало брентиться. И, Сергей Алексеевич, я знаю, как вы любите главную пару. 1.1336, доллар еще укрепился. 1.13 еще на полфигуры укрепился доллар. Давайте же вернемся к обсуждению. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Сергей, Дарья, здравствуйте.
Владимир, здравствуйте, Владимир.
Здравствуйте,
Владимир. Я обещал продолжить тему Украины, да, если позволите. Значит, она теперь в преамбуле Конституции — евроатлантический европейский курс.
Да. Ну, я хохол. Не украинец, а хохол. Потому что украинец, он живет в Украине, а хохол там, где лучше все время ищет.
Так, а вы в Дубае, соответственно. Правильное место для хохла — Дубае.
Да, я оно так. Если... Так-то оно так.
Я бы хотел задуматься об этом, хорошо.
Да. Смотрите, вот представьте себе ситуацию. Живут муж с женой. Долго, счастливо, несчастливо. Иногда ругаются, иногда целуются. То есть все, местные дела, бизнес. И вдруг какой-то момент, ну, вот не пошло. Хуже. Что делают? Ну, развелись.
Нет. Только развелись. Знаете почему? Потому что рядом поселился зожевский какой-то сосед, который постоянно на турнике, значит, подтягивается, отжимается и так далее. И жена начала...
Не суть. Вот развелись. И что происходит дальше?
Да.
Муж каждое утро, посматривая замочную скважину или там в окно, и говорит: ты сегодня опять яичницу жарила? Ты же растолстеешь. Она ему говорит: ну какое твое дело, мы теперь посторонние друг другу люди, вот чего хочу, то и делаю. Нет, я ж помню, как тебе... Вот, ты зачем сегодня причесалась таким образом? Она говорит: слушай, отстань, это не... Ты... Слушай, вот на следующий день он говорит: ты почему Ваську в гости пригласила? Я его терпеть не могу, а ты с ним понимаешь, это самое, сидишь там, выпиваешь. Она говорит:
мало что выпиваешь,
хочу,
хуже.
То и при... Вот это вот сегодня отношение России к Украине. Вот я иногда периодически смотрю, попадаю на российский канал, там записи и так далее.
Сказать почему?
Ну вот, ребята, какое ваше собачье дело, кто там кого чем облил у них в парламенте?
Слушайте, значит, я вам скажу, что есть такая страна — Польша. И в Польше есть два слова, два как бы географических и цивилизационных понятия. Есть малая Польша, есть великая Польша. Значит, малая — это исконная. Вот слово малая, как исконная, как сердечко каждого поляка в Малой Польше. Понимаете, да? Значит, я Малая понимаю, Россия, Малая Россия. Малая Россия. Можно я продолжу. Мне нужно поэтики подпустить надо. Я же тоже хохол. Слушайте, Малая Россия, Малороссия, это сердечко наше. Малая Россия, это корень наш. Малая Россия, это ну, как сердечко наше. Ну, как мы можем... Конечно, вдруг у нас украли, украли. Как,
ну, как вот помните фильм «Покровские ворота»? Можешь, совершенно великолепная сцена. Маргарита Павловна и бывший ее муж Хоботов. Он ей говорит: «Отпусти меня, я хочу, я сам уже». Она говорит: «Это мой крест, я буду нести его до конца, пока я увижу женщину, которая достойна, тогда я только разрешу».
Да, я понял, это прекрасный фильм.
Ну, позор какой-то, на самом деле. Ну, они плохие, они...
Не Милочка, а Людочка!
Не то, что надо, но они самостоятельные, они уже не хотят, они ушли. Может быть, через 10 лет эти муж и жена посмотрят друг на друга и кинутся в объятия и снова начнут жить вместе. Ну,
так бывает, между бывшими бывают такие вещи. Да.
Не хотят. Я понимаю, если бы Россия твердо сказала Украине, украинским властям: «Ребята, мы вас оставим в покое, если вы поклянетесь и распишетесь кровью, что ни одной военной базы против нас у вас не появится». Это же никто не говорит.
Это болтовня. Это они напишут, что хочешь, любой кровью, только не своей. Специально из поросенка выдавят. Нет, мы не верим,
зачем? Что вы на такие свою кровь через...
Да я умоляю, конечно, зачем это надо? Ну, да, конечно. 700 километров от нас, Харьков. Конечно, там будет база, 100%. Ну, о чем вы говорите? Конечно, будет.
Да и плевать на нее. Постройте новую армату и скажите: а мы тебе сейчас еще окна повыбиваем в твоей квартире, ты против нас.
Ну, мы не привыкли жить вплотную с противником. У нас всегда противник чуть-чуть подальше.
В современных реалиях, есть ли разница в расстоянии, где стоит...
У нас сейчас коридор, вот, Владимир, есть секунда? У нас сейчас коридор, гигантский транспортный коридор идет на Ростов. Теперь, когда мы облетаем Украину, облетаем и объезжаем.
Нет, я про установки военные.
Нет, послушай меня, послушай. Ну, правда. Вот, послушай. Они в Изюме, город Изюм, да, рядом. Это от Харькова на восток. Значит, в Изюме ставят военную базу. И сейчас там есть военная база. А они еще поставят натовскую. Они будут следить за каждым нашим самолетом. Они будут знать все вообще. У нас снуют постоянно министры и так далее, докладывать в Сочи. Пожалуйста, у нас в Сочи резиденция президента, и он очень любит теперь южную столицу свою. Значит, все это летит мимо Украины. Там будет в Изюме стоять база, они будут слушать, вплоть до того, что там на борту разговаривают. Ну, зачем это нужно?
Ну и что, Сергей, я из Греции, и от члена НАТО, и от Турции. На самом деле до границы, до той же самой Сочи, но не намного на самом дальше. Какая проблема? Это вещи чисто технические, которые существовали в советское время и будут существовать, и меньше значения будут иметь, чем дальше, тем больше. Потому что совершенствуются технологии, и следить можно за Сочи и за Вашингтоном. На самом деле,
конечно, вы правы. Нет, мы оба с вами правы. Можно мы оба с вами правы? Почему? Потому что, конечно, это вопрос эмоциональный. Это эмоциональный вопрос.
Не более того. Вот просто зависть какая-то, ревность непонятная, что вот мы такие крутые, они взяли, нас кинули, пытаются сами жить.
Годы пройдут и успокоишься.
Не могут они без нас жить, не могут.
Нет, годы пройдут и успокоишься. Почему? Годы пройдут, много случаев мы слышим. В России, кстати говоря, мы много случаев слышим, когда человек приходит к бывшей, и убивает ее и любовника.
Да.
Он ушел, мужчина ушел, все, понимаешь, ушел. Потом он приходит, говорит: а что ты с ним спишь-то? А она говорит: ну, я не знаю. Честно говоря, не понимаю вопроса. Он говорит: я тебя убью, все. Почему? Ну, как он? Почему? А потому что ему противно представлять, как ее, в нее, на нее, какой-то чужой, волосатый, омерзительно пахнущий, с какой стати. Ну, это какая-то форма гомосексуализма. Разрешить, чтобы бывшая спала с мужчиной. Это как гомосексуализм какой-то. Бывшую воспринимаешь как твой предмет.
Я понимаю.
Твой предмет, твою гитару. Бывшая, я тебе объясню. Бывшая, это твой предмет. Твоя гитара, это твой предмет. Понимаешь? Вот, кажется, Андрес, он же подарил свою гитару Метрополитен, я забыл, Сегове, великий гитарист, подарил свою гитару Метрополитен с тем, что вообще никогда никто не будет играть на струнах. Понимаешь? То есть, если ты жену оставляешь, а кто-то ею пользуется, то это...
То есть мы оставили Украину, правильно?
Мы оставили, но мы не оставили. Она сама ушла. Но кто-то ею пользуется. Вот это ужасно обидно. Это как будто твою гитару взяли и на твоей гитаре играют. Ну, с какой стати? Я не понимаю. Что это значит?
Ну, мы ничего не можем предложить. Мы же ничего не можем предложить Украине.
Мы ничего не можем предложить, но они же... Какой альтернативы? Но они же бывшие наши, и поэтому как это может быть?
Сергей, этим объяснять, в общем, все, что происходит...
Вы же бывшие наши. Вы же бывшие наши. Все, а? Нет, ну это важно. Вы бывшие наши, поэтому вы не имеете права, значит... Я просто проверяю.
Так не доставайся же ты никому.
Ну, конечно, конечно. Поэтому у нас случаев полно, когда приходит этот самый... приходят мужики, которые оставили своих женщин, давно оставили. Приходят, убивают ее и любовника. С какой стати? Ну, потому что она же его бывшая. С какой стати она должна трахаться с каким-то неприятным господином? С какой стати? Что это? Ну, как это можно допустить? Вот Андреас Сегови. Ты знаешь про него, да?
Нет.
Он великий. Была мастерская Рамирес в центре, она и есть, в центре Мадрида. Значит, один из старых домов Рамиреса. И это где-то два или два, три, четыре дома есть, которые делают хорошие гитары в Испании. И, ну, совсем-совсем высочайшего класса, совсем запредельно. И Рамирес, сам первый мастер, он в 1916 году, когда, не знаю, потом, он сделал какую-то гитару и хвастался ею перед другими мастерами, стоя на улице в Мадриде. И пришел какой-то забулдыга, какой-то несчастный, так сказать, абсолютно обрушенный человек какой-то, ну, сказать, ну, бомж с точки зрения Рамиреса, бомж. И сказал, что, ну, а версия будет такая, можно взять поиграть. И Рамирес дал ему поиграть для смеха, чтобы над ним посмеяться. Ну, это прикольно, бомжара пришел какой-то, берет гитару, а у него сейчас гитара стоит там по 10 тысяч евро, понимаешь? Значит,
и он так сыграл, что он ему подарил?
Он ему подарил, он сказал, твоя, эстуя, и все, это твоя. Он, потому что он так играл, что все, у всех там волосы, мурашки по коже, у всех. И когда он сыграл, ну, это уже совсем вот старый старый Андреас Сегови. Сейчас его гитара А1, Рамиресовская, висит в Метрополитен. И он ее завещал как женщину, значит, что только никто с ней не будет, на ней никогда не будет играть. В этом смысле вот Украина очень хорошо подходит, как гитара
Андреаса. Это полнейшая глупость, уже понимаете. Нет, да?
Конечно, ну, конечно. Это полная глупость. Это глупость, но, с другой стороны, тебе приятно, что... Это как если сжигать жену, которая восходит на костер Раджи. Раджа умер, и жены, лошади,
да, идут,
жены,
да,
лошади, да, рабы, собаки, все восходят на костер, чтобы сопровождать его в загробном царстве, Раджу. Естественно. И таким образом, Украина тоже должна погибнуть в костре, в погребальном костре каком-то. И это будет правильно. Андреас Сегови не велел играть на своей гитаре. И никто не играет, кстати говоря. Вот гитара — это и есть Украина, понимаешь? А тут эта гитара говорит, а вы знаете, сказать, я хотела бы все-таки, чтобы на мне поиграли. Здрасте. Это как? Все говорят, ну что за борзота-то? А они говорят, да-да, мы в НАТО. Я говорю, ну что ты будешь делать? Ну, ровно, ну правда же. Ну, нет бы-то они примкнули к кому-нибудь, ну, мы бы поняли, так сказать, там, к Молдавии, вот не знаю, к Турции, ну, да, какой-нибудь. Ну, мы бы сказали, ну, блудит скотина, ну, что с ней делать? Ну, сказать, блудливая. Хорошо, нет, ну, мы бы так с усмешкой, понимаешь? Нет. К американцам! Да что ты бы, к американцам! Ну, как это можно простить? Такие вещи простить нельзя. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Это подъем?
Да, это подъем. А вы?
Я как раз говорю об Украине.
Да, прошу вас.
Дело в том, что тут очень интересна параллель русского и еврейского народа.
Да.
Потому что еврейский народ тоже очень долго жил в изгнании. Дело в том, что последние антропологические данные говорят, что древние киевляне, они имели очень близкое сходство именно с русскими. И наоборот, очень резко отличались от современных украинцев.
Что вы говорите?
Эти данные, да. Эти данные, они опубликованы как раз в украинских антропологических научных журналах. Да. Но именно там они так интерпретируют, что это не...
А что вы имеете в виду? Самые первые поселения? Вы имеете в виду самые первые поселения? Вот эти культуры керамические, которые находятся сейчас в раскопках, вы имеете в виду?
Там прямую параллель сделать нельзя, потому что хронологический разрыв не позволяет. Я говорю именно Киев, времен Киевской Руси, ранней Киевской Руси. Там форма черепа у древних киевлян была именно такая, как у современных русских. И
то есть круглая, как у финно-угорцев, да?
Что?
До Аки. У Ака была, еще Ака была населена финно-уграми. Тут никаких славян не было. Ака. Ну, это вот Серпухов, до Серпухова жили финно-угры. С какой же стати финно-угры были с такими же черепами в Киеве? Как это они сумели?
Нет. Во-первых,
не... Слушайте, вы занимаете... Чем вы зарабатываете на хлеб? То есть вы... Ваша профессия какова?
Я занимаюсь наукой. Но зарабатываю на хлеб я экономикой, а основное свое время трачу на антропологию.
Я понимаю. Мне очень интересно это, на самом деле очень интересно.
Я работал в археологии долгое время, но там денег меньше.
Если вы сравните, значит, сказать, мне кажется, там запад Смоленской области, какой-нибудь Рославль с украинцами, вы найдете много общего. Кстати говоря, там тоже фамилия Наенков, только Наенков, да? Значит, такие же, как украинские, только «В» добавлено. Вы найдете много там антропологических сходств. Но если вы пойдете к Оке, ближе к Оке, реке Оке, то вы придете в Финно-Угорский край. Здесь русские антропологические, там, Кировская область и так далее, они скорее финно-угры по крови. Ну зачем? Ну зачем? Все это смоленские, а? Ну что, он антрополог. Он пытается доказать, что украинцы не украинцы. Mm-hmm. Его цель – доказать, что украинцы не украинцы, а русские есть украинцы. А, значит, соответственно, украинцы – это какие-то пришлые чуваки, которые вообще ничего не имеют права. Товарищи, всякая эта антропология, она, конечно, ведет нас к блистательным выводам. В том числе и мои сведения о том, что по Оке были финно-угры. А это правда, да? По Оке были финно-угры. И Москва, слово «мутная вода» на финно-угорском языке и так далее. Да? Финно-угорские земли. Значит, но это все ничего не значит. Уже цивилизация...
Вообще ничего не значит.
Сегодня, то есть, ну, значит, но так, как интересенка какая-то, понимаете? Интересенка. На самом деле цивилизация русская развивается, и мы ее законы понимаем там с какого-нибудь там, с Василия Третьего. Затем Иван Васильевич, там, Иван Третий, Василий Третий, Иван Васильевич, Иван Четвертый, Грозный и так далее. Вот с этих пор развивается некая московская цивилизация, отдельная московская цивилизация, которая становится горизонтальной Русью, горизонтальная Русь, такая вытянутая горизонтальная Русь. До нее существует вертикальная Русь, вытянутая от Пскова-Новгорода до Киева, через Рославль, через какой-нибудь там Могилев, Гомель и так далее. Вот такая вертикальная Русь. Это две разные Руси цивилизационно. И что бы вы ни пытались доказать формой черепа, я думаю, что это непродуктивно.
Ну, абсолютно.
А?
Абсолютно.
И что, форма черепа. Ну и что форма черепа? У меня вытянутый череп. Ну и что? А почему он у меня вытянутый? А черт его знает.
Мне тоже вытянутый.
Я думаю, что у меня есть тюрки. Но тюрки, мои тюрки, это болгары. У меня есть довольно много болгарской крови. Это тюрки. Но это тюрки с вытянутыми черепами. Ну, хорошо. Вот это такие тюрки. Ну, отлично. Знаешь, кто мы? Мы куртигуры.
Mm.
Мы гунные куртигуры. Болгары. Вот. И ничего, я не пытаюсь из этого делать какой-то бэмс. Хотя мне приятно, что я куртигур. А что?
А на территории Украины в V веке
мы истребили
были
своих
анты
братьев. Да, мы истребили,
и склавины.
Мы истребили своих братьев за деньги. Знаешь, что у меня в крови сидят наемные киллеры? Дело в том, что византийцы... Почему нас пустили в Болгарию? Византийцы дали нам денег, потому что наши братья уйтигуры, другое племя, ушло на Кубань и поклонилось персам. То есть они стали служить персам. Византийцы дали нам бабла, мы пошли на Кубань, истребили к чертовой матери совсем в ноль уйтигуров за деньги. За это нам разрешили перейти Дунай. То есть мы на Кубани уничтожили уйтигуров и пошли назад к своим хозяевам, ну, тех, кто баблишка, и они нам разрешили пересечь Дунай.
Ну, крутые что?
Мы крутые. Да. Мы абсолютно. Надо снова уйтигуров уничтожим. Без вопросов абсолютно. А? Абсолютно без вопросов, товарищи. Ну, какая нам разница? А? Поехали дальше. Зловещий смех мой. Я просто смотрю на их реакцию. Они так реагируют как-то смешанно. Я чувствую, что...
Слушатели?
Нет. Здесь с нами звукорежиссер Оксана.
И
ты. Звукорежиссер Оксана и Даша... со смешанными чувствами относятся к моему желанию уничтожить уйтигуров, братьев наших.
Мы вообще это подозревали, честно сказать. То есть интуитивно чувствовали, что вы готовы.
Да я Войтигуров просто, кстати, до ужина бы уже съел бы. Пошли они нафиг.
Да я на всякий случай проверила, не Войтигур ли я. Вроде нет. Вы это запомните.
Но с Войтигурами будьте осторожны. С Войтигурами, с нами Войтигурами надо быть очень осторожными. Мы такие, мы строгие. Вот, хорошо, значит, ладно. Ты слышала про Кокорина, который подаст жалобу в Европу? Они пойдут в Европу. Ой, можно сначала скажу смешную вещь, и все, потом Кокорин все время.
Давайте.
Нет, это потрясающе. Лула да Силва. Лула, мой любимый президент Бразилии, который делал, здесь скандировали люди. Помнишь, Лула, Лула, я не с тобой работал эту неделю. Лула, Лула, вокруг тюрьмы стояли люди, которые кричали Лула. Uh-huh. Что он их президенчи, там, одуравил и прочее, прочее, прочее хрень. Uh-huh. Значит, этот самый Лула теперь получил второе криминальное дело и второй приговор. Ему дали 13 лет, что ли, за то, что он получил дом. Значит, у него два криминальных дела. Он был долго президентом Бразилии. Я его запомнил тем, что он просил писать в душе. Писать в душе, потому что, ну, чтобы не тратить воду в унитазе из-за того, что глобальное потепление и ответственность перед экологией, он говорит, ты же все равно с утра в душе, ну, пописай в душе. Не один тебе черт, а зато не будешь сливать в унитазе и сэкономишь несколько литров. Ну, вот, это хороший человек, ну, правильно же?
Да. Очень хороший.
Он, короче, за время своего президентства в стране БРИКС, которая, кстати говоря, принимает гостей, следующее.
Отменил все унитазы, что ли? Наказал всем писать в душе?
Он украл. Теперь, внимание, теперь послушай, что он украл. За все время президентства.
Унитаз.
Нет. Он украл трехъярусную квартиру, трехъярусную, и дом с участком.
И там не было ни одного санузла.
Нет, не в этом дело.
Меня это прозацепило.
В микроскопических размерах коррупции. Человек был президентом аж целой Бразилии, ку-ку.
Да.
Значит, и украл трехъярусную квартиру, подозревают, что, ну, это доказано судом в результате, все. И дом, сейчас второй у него казус, второй, ему 13 лет дали за это тюрьмы. Значит, второй этот дом с участком. Ну, ничего такого особенного.
Сейчас нет. Все наши коррупционеры должны смеяться. Постараться не точнее, подавиться, не подавиться от смеха.
Абсолютно. Слушайте.
Яйцом пошот.
Который они приготовили на завтрак.
Слушай. Который им приготовили на завтрак.
А, им приготовили. Значит, он заполучил дом. Вообще, дом какой-то небольшой, на самом деле. Ничего такого похожего на Усова-3.
На
нет, ни Усова, ни Колчуга, ни Усова-3, ни озеро Кома, ни Раздоры. Ни Барвиха, ничего похожего, товарищи, ничего похожего. Он просто заполучил дом, сейчас скажу, в Бразилии федеральная судьба. Земельный участок в населенном пункте Атибая в штате Сан-Паулу. Он стал, де-факто, он на подставных лиц его купил. Лула да Силва. Но когда он покупал в этот момент, непонятно, из своих денег или все-таки это ему взятку дали. Не очень понятно. Может быть, и на своих... Но не, а может быть, это были незаконно полученные средства. Поэтому ему дают 12 лет, 11 месяцев тюрьмы. Значит, сам Лула да Силва утверждал, что он хотел купить эту недвижимость. Но владелец отказался продавать. Не продал. И тогда купил кто-то из приближенных к Луле. Понимаешь, в чем дело?
Да.
Значит, вот вам
так
масштаб.
Он святой человек.
Он абсолютно святой. Еще у него трехъярусная квартира. Но она небольшая, кстати говоря. Она хоть и трехъярусная, но не очень трехуровневая, извините.
В одной комнате на этаже.
Ну, типа того. В штате Сан-Паулу тоже, в курортном городе Гуаружа. Гуаружа.
Ну, на четвертой линии, наверное.
Где там в Сан-Паулу курортная зона? Я мучительно
кстати,
думаю, что...
Кстати, да.
С моей точки зрения, Сан-Паулу находится в глубине.
То есть там же нет курорта. Может быть, там какое-то
может,
озерцо?
Там просто какое-нибудь озерцо. Может, маленькое озерцо да. Какое-нибудь с ванцой такое. Там Гуаружа. И он там купил себе квартиру. Ее передали политику в рамках коррупционной схемы, связанной с нефтегазовым гигантом Петробрас. Да.
Несчастные люди.
Несчастные люди, несчастная коррупция, никакого размаха, никаких крыльев. Вот, пожалуйста, почему бразильцы никогда не станут великой державой. Их коррупция ничтожна. У них просто нет фантазии. 10:30. 10:37, пятница, 8 февраля, радио «Говорит Москва», программа «Подъем, право знать», ведущая Дарья Кнора.
И Сергей Доренко.
Как мы с тобой. Слушай, я сейчас помру от восхищения и хохота, безбашенная Алена пишет, Веритас и Раша Рибак. Значит, Рибак, как вы знаете, распространил рекламу, которая должна была... должно быть, вы все уже в курсе. Реклама, которая должна была воспитать в женщине как это чувство, чувство самостоятельности, чувство веры в собственные силы. То есть сделать женщину, одним словом, сделать женщину активной стороной в взаимодействии. В то время как некоторая часть населения, по-видимому, воспринимает женщину как пассивную сторону взаимодействия, как реципиента взаимодействия, да, которая, если, так сказать, ее активность заключается в том, что она подает соль. Например, что борщ не даст солен, а она быстренько подает соль. И вот этот патриархальный взгляд на вещи, где женщина – реципиент взаимодействия, это делают с ней, ее, а не она, да, это ее, а не она. И, значит, вот это вот преодоление попытался сделать Рибак в своей рекламе. Буквально Рибак во всем мире, кстати говоря.
Да.
Во всем мире. Рибак запустил, значит, рекламную кампанию «Ни в какие рамки», в которой, в частности, сообщалось «пересядь с иглы мужского одобрения».
Нет, нет, это не во всем мире. Это, именно, всем. Это именно российская версия. Именно российская. Во всем, вот, например, в Штатах, насколько я понимаю,
да.
Там был лозунг одной из, значит, вот этих вот опрашиваемых: «Не извиняйся за то, что ты сильная».
«Не извиняйся». И играла помощница Дейенерис.
Да.
Помощница Дейенерис, вот эта вот
актриса,
мулатка прекрасная,
да.
Абсолютно. Да, она играла вот «Не извиняйся за то, что ты сильная». Но в России сделали еще как бы, ну, грубее, можно сказать, прямей, еще отчаяние рекламу Рибака,
да.
Которая была «пересядь с иглы мужского одобрения на мужское лицо». Значит, пересядь с иглы мужского одобрения на мужское лицо.
Я хочу... там, это, там слоган был «Be more human». У нас «Ни в какие ворота».
«Ни в какие ворота». Значит, игла, я хотел
ни
сказать.
В какие
что
рамки,
такое,
Господи,
что такое
да.
Игла? Что такое игла мужского одобрения? Игла ассоциируется с хвоей, а хвоя – однокорневое слово, согласно многим исследованиям, с названием «хвоя». Игла хвои — это и есть мужской половой член.
Понятно.
Да? Значит, это однокорневые родственные слова. Хвоя и запретное слово — это одно и то же. Ну так вот, то есть пересядь с хвои мужского одобрения, в сущности, да, на мужское лицо. Смысл заключается в том, что она не должна быть тем, что потребляется, а она должна сама потреблять. По крайней мере, или быть равноправной, Или быть атакующей, атакующей стороной.
Все то, что они манифестируют в этом ролике, когда у них берут интервью, там такие короткие интервью, и они говорят то, что они думают про сегодняшнее положение женщин в, вообще, неважно, в мире, да, там, в спорте, там, в карьере, в семье и так далее.
Да.
И там они, в общем, говорят вполне такие нормальные вещи, о том, что женщина — это, в общем, человек. Здесь не надо сравнивать мужчина, женщина. Женщина может так же, как и мужчина, заниматься единоборством, там, принимать участие в тех или иных там, мероприятиях, быть политиком и так далее.
Да.
Вот. То есть это феминистские такие высказывания. Но их слоганы, они сексистские, они не феминистские. То есть вот пересядь на мужское лицо или там что-то еще было...
Если носят, то носят в гробу.
Ну, что такое, да. Это все сексистское, потому что здесь они пытаются быть агрессивными.
Они хотят чуть-чуть, чтобы маятник оттянулся несправедливо. То есть они хотят перегнуть чуть-чуть.
Да, они перегнут.
Но это правильно. Слушай, когда я выпрямляю лист бумаги, я его перегибаю в другую сторону.
Я согласна.
Чтобы он вернулся в ноль. Ну, вот у меня смялся лист бумаги. Я пытаюсь лист вернуть в ноль, мне не нужно изгиба. И я его перегибаю в другую сторону.
Собственно говоря, я об этом и потом и подумала, потому что такие слоганы, на самом деле, в общем-то, в качестве иллюстрации того, каким сексизм, в частности, мужской сексизм, может быть омерзительным, это прекрасно. Прекрасная иллюстрация, почему она имеет право на существование.
С другой стороны, это, конечно, новое общество. Но я тебе серьезно говорю, ну, давай представим себе конструкцию биологическую, это, конечно, не биологично.
Да кто это сказал?
Не знаю, давай подумаем.
Ну, был матриархат. Это биологично.
Матриархат, на самом деле, ты знаешь, что было матриархат? Я пытался это изучать. Матриархат в прямом смысле не был властью женщин. Это была власть женщин над племенем, когда охотники уходили надолго. Ну, слушай, мужчины собрались, ну, вот в редакции, представим, что мы племя, да? Мужчины собрались и пошли куда-то за мамонтом. Нас не будет 2 недели. Женщины в этот момент не могут вообще, кстати, просто, так сказать, там, ну, разобщиться. Они все равно сообщаются. Они создают некую вторую женскую вертикаль. Женская вертикаль. То есть у нас вертикаль охотницкая. Мы все время в основном на охоте. А женщин пещерная. Ну, они в пещере, так сказать, у них своя вертикаль. У них такая своя, там, так сказать, главная баба, там, так сказать, какая-то, еще кто-то. Какая-то умная баба, старуха какая-то, еще кто-то. Есть бабы-солдаты, которые в случае чего могут носовать, если надо.
Но женская вертикаль важнее.
Женская вертикаль. Внимание, это и есть матриархат. То есть матриархат в сущности не существовал как власть женщин. Он существовал как власть женщин над пещерой.
Слушайте, сейчас тоже есть две вертикали, мужская и женская, просто мужская.
Женская сейчас разобщена. Она снова появляется сейчас благодаря соцсетям. Благодаря соцсетям. Потому что до сих пор, пока не было соцсетей, женской вертикали не было. Ты была прикреплена к конкретному мужчине. Если ты была, я тебе объясню, как это было в военных гарнизонах. Если ты была
вот я
женой,
как раз про это и подумала.
А если ты была женой полковника, то ты была женой полковника и жена капитана.
И это была своя абсолютно вертикаль, женщина,
Имитационная. Потому что у вас не было отдельной вертикали. У вас были все равно, вы были прикреплены на пуговке к своему мужу.
Вспомним, не знаю, там, кабаниху, многие говорят кабаниха, да, не знаю, да, и так далее, значит, которая держала дом, да, и была, в общем, главной, да, в доме, да, и у нее, да, была, да, невестка.
Старшая,
в общем-то.
Большуха слово было такое в 19 веке, большуха. Значит, она держала дом и все. Я все понимаю. Я к тому клоню, что женщина, благодаря материальной несостоятельности, связанные с биологизмами, то есть, ну, почему твоя материальная... Не... Я тебе объясню, мать. Ну, подожди, ну, что ты сейчас морщишься? Ты биологический объект. В идеальном состоянии биологизма ты, в общем, постоянно беременна.
Да это не... Кто это сказал?
Ну, это потому что это биологизм.
Да нет, это, ну, у кроликов, ну, так, вы
кроликов,
поймите.
У гоминид, у первобытных
иначе
людей.
Женщина не рожает, да, постоянно, там, каждый,
значит,
год.
Значит, у шимпанзе, она, пока у нее держится младенец за шерсть, она не рожает следующего.
Вот.
Потому что
а
на
сколько,
шерсти...
сколько лет шимпанзе не рожает,
ну, она,
таким
она,
образом?
8 лет, вот, держит, 8. Паузу.
А у человека, может быть, всю жизнь, потом пауза.
Нет. Значит, смысл в чем? Есть биологизм, благодаря которому ты уездишь. Давай просто согласимся с какой-то, с одним рождением. Но ты рожаешь больше одного раза по биологизму. 3 раза должна. 3-4. Детская смертность была ужасно высокая. Значит, ты должна была 3-4-5 раз родить, так, чтобы племя вообще существовало.
Ну да.
Значит, в силу биологизма. А кормила ты, так сказать, там в древности до 3 лет. В силу биологизма ты типа 20 лет занята воспроизводством, ты просто, как сказать, несушка.
Послушай меня,
20 лет. Поэтому ты не можешь никакой такой власти участвовать, у тебя не может быть экономической.
Это не биологизм, это социология. Когда женщина, когда люди умирали в младенчестве и так далее, это не вопрос биологии, это вопрос уровня жизни и так далее.
Совершенно верно.
С изменением уровня жизни, вот...
Нет, давай просто скажем, что как было. Было так...
Но это не биологизм.
Что ты... Нет, было так, что женщина была уязвима.
Да.
Была... Она и до сих пор уязвима, кстати говоря. Но эта вот уязвимость сходит на нет, она уходит. Угу. Уязвимости, а через 20 лет, может быть, не будет вовсе. Я очень этому рад, кстати говоря. Но мы скажем просто, простую вещь. Женщина была уязвима.
Да.
В силу биологизмов она должна была родить там 6-8 детей. Каждый из детей отнимал у нее кучу времени, здоровья и так далее. Она не могла производить за деньги что-то, иметь деньги. Она не имела возможности, она сидела дома.
Угу.
Значит, в этой связи для нее изгнание из семьи означало смерть, в сущности. Ну, нужно было выгнать ее. Допустим, ты родила там не 8 детей, а первых 4. После чего тебя выгнали торжественно. Ты, собственно, там пряжей и какой-то пряжей или что-то там еще умеешь делать, ты заработать не могла. Значит, ты умирала просто, если тебя выгнали. Таким образом, ты была закреплена. Ты была, в сущности, рабыней. В древности женщина была рабыней.
Да.
Вот этой самой семьи. Уважаемая рабыня, чего хочешь, можешь говорить мне, но она была уважаемая рабыня. С появлением сегодняшней ситуации, в том числе коммуникативной ситуации, когда есть соцсети, а это абсолютно принципиально важно, потому что если одну из вас изобьют, все сразу об этом знают. То есть, условно говоря, рабство не может быть тихим рабством, там, или почти не может быть во многих аспектах. С появлением самостоятельности, когда вы зарабатываете, ну пусть не как муж, но пусть половину от того, что зарабатывает муж. С появлением самостоятельности, связанной с отречением от биологизма, потому что твой университет для тебя важнее твоей матки. Да? Ну, университет важнее. Понимаете, если бы у нее не было университета, она бы знала только первые 5 букв, там, А, Б, В, Г, Д, значит, она бы была, собственно, маткой. Ходячая матка. Ну, все, рабожай. Но поскольку у тебя университет, тарым-бырым, тарадарам, то вся эта твоя матка, она на втором плане, в принципе. Да. Ну, как бы надо, ну, наверное, ну, может быть. Ну,
когда-нибудь.
Когда-нибудь, ну, не сейчас. И так далее. То есть это отодвигает твои биологизмы. И таким образом вы становитесь просто людьми. В том понимании, в котором раньше были только мужчины. Понятно. И тогда вам хочется перестать быть субъектом. Вам хочется быть объектом, сесть на лицо. То есть, условно говоря, Рибок-то что говорит? Рибок-то говорит, что давайте пусть они станут субъектами, а не будут объектами. Правильно? Субъектами. То есть ты захотела, сделала это. Ты его трахнула. То, что мы сейчас слышим в фильмах американских.
Вот это как раз не равноправие, это не просто ты человек. Это как
перегиб.
Раз, это перегиб.
Но этот перегиб нужен, чтобы выровнять ситуацию. Вот послушайте, что говорит Александр Голофаст, который придумал это, сам автор этих лозунгов. Автор, послушайте внимательно.
Пересядь с иглы мужского одобрения на мужское лицо. Это цитата не о насилии. Это цитата, наоборот, о максимальной форме возможного удовольствия, которое женщина может получить сама и принести своему партнеру и своему мужчине. Дело в том, что большинство мужчин, как вы знаете, крайне стеснительно воспринимают тему кунилингуса и публично уж точно никогда не признаются в том, что они это делают, и тем более им это нравится. При этом тема минета совершенно общественно одобряемая и привычная. Поэтому этой цитатой мы говорим не уничижение мужчин. Мы, наоборот, призываем этой цитатой их раскрепоститься.
Мужчины или женщины?
Сломать стереотипы вместе с сильными женщинами.
Вот это говорит автор этого лозунга, Александр Голофаст. Он вообще считает, что он обращается к мужчинам, а не к женщинам. Но на самом деле все лозунги обращены к женщинам. Обращены к женщинам.
Конечно.
И к мужчинам просто раскрепоститесь тем, что признаете. Я не знаю. Например, я признаю, что я люблю играть на гитаре. Почему бы не поиграть на женщине? Что-то плохого.
Я, честно говоря, удивлена вот этим вот... Ну, правда, что ли, это в мужском мире настолько там...
В тюрьмах это признается равным гомосексуализму.
Да?
В тюрьмах, да. Это то же самое. Вот,
но поскольку тюремная культура у нас очень сильная
Россия,
и распространена.
Россия — это одна из принципиальных скреп, из основ.
Часто мы даже не замечаем, как перенимаем вот эти понятия.
Мы, в сущности, продолжаем жить в тюрьме, конечно.
Да.
Конечно. Значит, как это было сказано у Пелевина, пока тело нежится на курорах, как-то было у Пелевина, пока тело нежится... сказать, где-то там на Канарах, на Мальдивах, душа продолжает мотать срок на зоне. Вот не помнишь это? Нет. Все, они пробрались в Рибок, гомосексуалисты пробрались в Рибок, больше не куплю их кроссовки.
Но Рибок совершил, на самом деле, ошибку, удалив весь этот контент. Они же сейчас все это удалили со своего официального
аккаунта. Они удалили, да, удалили.
То есть, на самом деле, не пошли до конца, не доказали свои позиции.
На самом деле, я думаю о том, что думает женщина и что нравится женщине, я думаю на самом деле, что женщина, которую призывают быть ультраактивной, активной, в том числе в сексе, да, так как бы трахнуть парня, вот Рибок зашкварился, говорят Родион. То есть это
надо было объяснить.
Тюрьмы. С точки зрения тюрьмы, Рибок зашкварился для тюремной морали.
Понятно.
Значит, тем не менее... Значит,
зашкварился, это тюремное тоже.
Тюремное, mm-hmm. Это, конечно. Зашквар — это тюрьма. Тюрьма правит Россией. Это очень важно. Армия и тюрьма — есть две основы России. Если ты понимаешь, армия и тюрьма построены на трех китах. Что такое Россия? Три кита. Это ордынство, прусачество и византийство. Угу. Три кита. На них две опоры, на которых дальше стоит Россия. Армия и тюрьма. Армия и тюрьма, стоящие на ордынстве, прусачестве и византийстве.
Вот, кстати, очень много сообщений от наших слушателей еще до того, как мы говорили про гомосексуальность в тюрьме, написали, что вот они в Рибаке все геи. Ага.
Ага. Интересно. А, значит, я хотел сказать следующее про женщин. Что когда их призывают к ультрасамостоятельности, мне кажется, и тут поспорь со мной, если ты хочешь, что, тем не менее, женщины бывают очень разные. И больше того, сама женщина, само женское существо, есть существо не до конца стабильное. То есть оно вчера ей нравится одно, сегодня ей нравится другое.
Сергей, женщина, я вас умоляю.
Да.
Мужчина, который сегодня ему так, а завтра уже, пожалуйста, что это
он
такое?
Он постоянен в своем капризе. Он постоянен
вот тебе. Именно.
Нет, мужчина – это капризное существо, избалованное женщинами. Но оно постоянно в своей капризности. А женщина, она в один день хочет, так сказать, там вязать тихонечко в углу, другой день она хочет просто ласки, третий день она хочет тебя оседлать, там, скакать и на лице, и куда хочешь, так. Еще что-то. То есть у женщины, она изменчива. Во-первых. И, во-вторых, она разная. То есть одна чаще хочет одного, другая другого. Но, тем не менее, я позволю себе подвести общий знаменатель. Женщина, в принципе, как таковая, в силу биологизмов, я рискую, я знаю.
Угу.
Я рискую, но я скажу. Женщина в силу биологизмов ищет, в первую очередь, надежности. Надежности.
Даже если я соглашусь с вашим тезисом про надежность, да. А женщина сейчас может обеспечить себе надежность без мужчины, да, то есть вы просто приравниваете, как я вас понимаю, надежность равно
нет,
семья, нет, мужчина, я, дети, я биологизм
скажу,
и так далее.
Скажу,
а женщина
скажу.
Объясняет вам, что сейчас...
Ты можешь.
Ее непостоянство...
Да, но если ты пойдешь в биоуязвимости, если ты начнешь рожать,
да.
То ты будешь уязвима. И тогда твоя надежность тобой не будет
смотрите.
Обеспечена. Когда тебе там 3000 или сколько тебе будут платить эти декретные,
смотрите.
Тебе никак не обеспечит жизнь. Значит, твоего папу надо припрячь, какого-то
нет.
мужика надо
если
припрячь.
Если женщина получает по 300, по 400 в месяц,
да.
как топы, да, там, мужчины топов,
да.
она может
например.
Просто няню себе нанять, которая будет сидеть
ну,
в общем, точно может. Так же.
Да, да, ты права.
Вот и все.
Может,
все можно купить.
Можно.
Абсолютно,
можно.
И обеспечить себе комфорт.
Придется 20 нянь перепробовать. Пока найдешь, ну,
это
не
важно.
Хорошо,
это понятно, это мои проблемы, которые я решаю.
Да.
Меня это не волнует.
Ты считаешь, что ты свою биоуязвимость решаешь через успешную карьеру
да.
тоже.
Да, в том числе.
Я понимаю. Но тем не менее, давай хотя бы со сноской согласимся с моим тезисом, что для женщины надежность, категория надежности, она принципиально важнее, чем для мужчины ввиду биоуязвимости.
Возможно.
Понимаешь, да?
Да, я...
Понимаешь, да? Я могу ходить на работу пешком, на каршеринге, или эти просто... Вот простой пример. Сегодня моя жена повезла двух детей в школу, да? Значит, я могу пойти пешком, я могу пойти на каршеринге, я могу вызвать такси, я могу случайно сесть в машину соседа, сказать, слушай, ты у меня недалеко, да, бросишься. Но с детьми моя жена, например, не может делать это случайно. А у нее должно быть налажено все железно, на железных основах. Понимаешь? То есть должно быть точно. Вода в ванной 28 для купания младенца, а не 26, 28. Значит, дети садятся в теплую машину, чертовы под задницей у них должна быть длинная куртка, потому что машина холодная. Это то. То есть, условно, жизнь женщины описана, в отличие от жизни мужчины, гораздо четче. Гораздо надежнее. Понимаешь, надежность. Класс надежности выше в жизни женщины. Это связано с детьми.
Стремление к надежности никак не мешает мне заниматься всем тем, чем я хочу заниматься наравне с мужчиной, извините за такие пошлости.
Стремление к надежности должно дать тебе благоразумие. Должно дать тебе... Ну, подожди, ну дай мне цепочку развить.
Вот вы хотите все стандартизировать,
я пытаюсь найти общую
формулу. Да
я именно пытаюсь вывести формулу, конечно. Я, конечно, пытаюсь... Смотри, у тебя в среднем, я сейчас в среднем, попробую усреднить. У тебя в среднем должно быть стремление к надежности больше, чем у мужчины. Что мужчина может быть авантюристичен, он может попробовать то и это, и третье, 25-е, потом прийти тебе сказать: милая, помнишь, у нас было 200 тысяч долларов, мы отложили, помнишь? Ты говоришь: помню. Так вот, я их проиграл на бирже.
Я все, боюсь, Сергей, это мужчина, что это нормально. Это вы мужчины, так вот нормально. Веками, не знаю, там годами.
Нет, я просто пытаюсь анализировать.
Себе это объяснили, что женщине важна стабильность и надежность.
Женщине нужна надежность.
Очень многим моим знакомым совершенно плевать на эту стабильность, надежность.
Я
они
тоже
путешествуют,
знаю, да.
Они работают.
Есть, которые ширяются и разные.
Нет, разные. У них есть молодые люди, мужчины, с которыми они живут.
Позволь мне обобщить. Женщина в силу слабости и биологизмов, и уязвимости в момент родов и беременности, женщина больше должна стремиться к надежности. Первое. Второе. Если она больше стремится к надежности, у нее должно быть меньше авантюристичности. Ну, чуть-чуть меньше. Ну, должно быть. Я не говорю, должно быть.
Возможно, период авантюристичности должен как-то на время
так
прекратиться,
да,
пока ты...
Да, в связи с надежностью. Если это так, то, значит, женщина не должна стремиться к... Как это сказать? Выходить в первый окоп. Ну, понимаешь, есть какой-то бой. Бой с чем бы то ни было. С микробами, с радиацией. Например, Чернобыльская катастрофа. Женщина не должна стремиться туда.
Знаете,
не должна. Вот ты говоришь, когда ты мне говоришь, у меня есть авантюристичные подруги, которые из чувства авантюризма ездят в 5 звезд на Мальдивы. Я с тобой поспорю. Значит, если есть авария на Чернобыльской АЭС, нет строя женщин, которые поднимают руку и говорят: мы поедем, мы, разрешите мы. Нет такого, а у мужчин есть. Мужчины едут за баблос и за медаль, а женщины не едут. Почему? Потому что женщина думает: нахрена мне нужно ехать на аварию атомной станции?
Вот эти девчонки вам объясняют, что они занимаются единоборствами, не занимаются боксом.
Но
и
на
делают
аварию
мужиков,
на атомной...
и мужики комплексуют.
Спасибо.
Потому что они приходят
Но
в зал...
на аварию на атомной станции женщина не поднимет руку: я поеду. Я поехал.
Женщина
снимать.
В космос полетела.
Хорошо, полетела. Значит, потому что там много-много мужчин перед этим было. Значит, я сказал,
так
я...
Это не ее,
да,
это...
потому что я поехал ради карьеры. Карьера.
Вот вы не готовы понять то, что женщина обо всем этом, современная женщина, не думает. Вы придумываете какие-то причины,
может
по которым женщина не может...
Я не хочу.
Какие-то
я
биологизмы,
какие-то это. Я не хочу сейчас, чтобы на меня навешали... Я не хочу, чтобы на меня навешали ярлык ретрограда.
Потому что вы сами обидно придумываете ярлыки, стереотипы.
Нет,
вот
я еще раз возвращаюсь. Тем не менее,
проблема.
Я говорю, при прочих равных женщина чуть-чуть осторожнее мужчины. Ну почему нет? Ну почему ты споришь с этим? Ну при прочих равных.
Потому что вы делаете из этого определенные выводы. Если
я
бы
не делал никаких выводов.
Вы пытаетесь это подвязать к тому,
черт,
что
сядьте на лицо, успокойтесь. Сядьте на лицо, пожалуйста, я вас умоляю. Но
вот,
только
и,
помните,
и
что
меня
вы все равно...
И лесбиянкой называют плюшевым, понимаете?
Просто ты, скажи мне, нет, давай... В следующую неделю, когда будешь работать, продолжим этот спор.
Да.
Товарищи, идите и повесьтесь все, кому не нравится самостоятельность женщин. В хорошем смысле. Пятница.
Да.
Мы пойдем проживем ее, эту пятницу, 8 февраля.
Подъем.